Дальше зачитываю вопрос я, он звучит у нас от Александра. Вопрос следующий. Как избавиться от лени, от неуверенности в своих силах и от прочих комплексов, мешающих развитию личности? И как результат развитию бизнеса? Пожалуйста, ваш ответ.
Очень хороший, друзья, вопрос. Очень хороший вопрос. Лень. Это зона комфорта. Это болото. Для того, чтобы вырваться из лени, нужна мотивация. Ну, допустим, жрать. Вот нет, не будет, извините, голод наступит. Что будет наш ленивый человек делать? Да он руки в ноги попрет быстро искать. Быстро искать, где прокормить себя, семью свою. Или опасность будет. Когда мы говорим о лени, мы говорим прежде всего о двух вещах. О зоне комфорта. И мы говорим с вами о мотивации. Вот нужен хороший пинок под зад. А что такое является хорошим пинком под зад? Для настоящих бойцов, для настоящих предпринимателей, ученых, деятелей искусства, неважно, музыка это или живопись, или кинематограф. Это честолюбие. Когда-то у великого Сократа спросили: Сократ, а что движет миром? И он сказал однозначно: честолюбие. И это точно сказано. Если бы, друзья, было по-другому, то богатые люди бы переставали бы работать. Некоторые болваны считают, миром движет лень. Вот люди придумали экскаватор, потому что им лень было таскать тяжести. Но, ребята, примитивно. На самом деле, обратите внимание, великие люди, предприниматели, мы не берем какие-то вот эти всякие вещи, которые люди не знают, мы не берем некие этапы такие приватизации, да? Не эти были бы хозяева, другие. Надо здесь успокоиться, ребят, сказать, слава богу, что вам не досталась нефтяная скважина, совершенно серьезно говорю. И двигаться дальше. Дальше двигаться. А для того, чтобы двигаться дальше, честолюбие, ребят. Посмотрите, Сайчиро Хонда, мы уже о нем говорили, работал до самой смерти. Будучи миллиардером, Камасуки Мацусита, основатель компании Panasonic. Сколько он в году отдыхал раз? Выходные, сколько в году у него было? А я вам точно скажу, 2 выходных. Потому что его помощник, с которым он отработал 35 лет, господин Игучи, вот второй год уже приезжает к нам в гости, на семинары. 2 дня в году отдыхал Камасуки Мацусита, будучи самым богатым человеком в мире. То есть, если бы лень двигала эволюцию, то богатые люди бы только бы и ленились. Но люди, поэтому они богаты. Потому что у них страсть есть. Поэтому они счастливые. Потому что они увлечены своим делом, друзья. И однозначно, я знаю точно, ребята, если не появится пинок под зад, и если лень, а лень это комфорт, это зона комфорта на самом деле. Вот давайте представим, ленивый человек, которому мы возьмем с вами раскаленный пруд железа, допустим, да, железку какую-нибудь, и он лежит, ему хорошо балдеет, а мы ему в мягкое место ее приложим, горячее, чтобы зашипела кожа. Что такой человек скажет? Что он сделает? Будет лежать так же? Нет. Ему станет больно, он вскочит, орать начнет, наверное, побьет даже нас с вами, потому что мы его разбили. Однозначно, ребята, найдите то дело, которое вас увлечет. Найдите то дело, которое будет для вас являться страстью, энергией, желанием больше, чем желанием полежать у телевизора. А если такого дела не найдете, если какая-нибудь ситуация в виде пинка под зад, в виде голода, холода, там, я не знаю, разорения, вам не врежет под зад пинка, ну, значит, проведете всю жизнь на диване. Значит, это судьба. Может быть, это действительно ваш уже путь. И, может быть, действительно, вот спроецировать себя вперед. Ну, а что, лениться, хорошо, значит, есть кусок хлеба, есть, значит, какой-то доход, ну и прекрасно, ленись, наслаждайся жизнью. В этом есть тоже какой-то смысл. И не зря некоторые авторы говорят, вот какой Обломов был хорошим человеком. Он наслаждался жизнью. Зачем сражаться, рвать мотор на разрыв аорты? Балдей, сиди. Это тоже философия, и я этот путь тоже уважаю. Тоже уважаю. Когда я был помоложе, лет 20 назад, я был максималистом, и весь мир у меня делился черное-белое. И, конечно, я тогда ненавидел лентяев, и в спорте, и в бизнесе, и везде. Сегодня я стал мудрее и понимаю. Хорошо, что мир разный. Хорошо, что есть люди, которые счастливы от телевизора, если это можно назвать счастьем. Хорошо, что есть люди, которые вот стремятся к звездам. И как прекрасно, что наше общество состоит из таких ярких красок, из таких характеров. Единственное, конечно, жалко, когда приезжаешь с Японии в Россию, понимаешь, конечно, что людей, которые уже в комфорте зоны, в болотце находятся, очень много. А бойцов-то осталось мало. Искателей, творцов, первооткрывателей, энтузиастов маловато осталось. А почему? Жизнь хорошая. Есть кусок хлеба, есть пиво, есть колбаса. А что еще? Телевизор, компьютерные игры. Для животного, человека, склонного к животным наслаждениям, все, полный комплект удовольствия. Он попал уже в рай при жизни. Потому что 100-200 лет назад не было развлечений, не было техники, которая работала за людей, не было научно-технического прогресса, который, кстати, обеспечили ученые. Ученые обеспечили. И, конечно же, сегодня для лентяев, для людей, для которых вот зона комфорта животное, по сравнению, конечно, с, хотя бы даже 50-100 лет назад взять в мире, идеальные условия, идеальные, они уже в раю. А нам с вами, господа исследователи, победители, надо еще много поработать, много интересно поработать, но я гарантирую, человек, когда себя развивает, душу свою, интеллект развивает, энергетику развивает, он проживает совершенно другую жизнь, наполненную такими красками, такими величественными ощущениями, таким полетом, такой бесконечностью души. Это и есть счастье. А вот телевизор, пиво там и шашлык – это удовольствие. Я желаю вам, дорогие участники нашего собрания выдающегося, семейного, такого теплого, уютного, все-таки стремиться к звездам. Пожалуйста, Катюш, следующий вопрос.
Владимир Викторович, следующий вопрос у нас будет звучать в прямом эфире, его задает Егор.
Здравствуйте, уважаемый Владимир Викторович, я аудитория. У меня вопрос по сетевому маркетингу. Как вы думаете, сетевой маркетинг в нашей стране является перспективным видом деятельности, по крайней мере в провинциях, с небольшим количеством населения, около 100 тысяч человек? И стоит ли бояться переполнения консультантов той или иной сетевой компании?
Вопрос хороший, прекрасный вопрос. Отвечу, что на самом деле, вот я как отношусь к сетевому маркетингу, для меня это прежде всего суперуниверситет, суперразвитие личности. Во-вторых, это хороший источник дохода. Я знаю, допустим, женщину одну, не буду, вот давайте так, ребята, мы компанией не называем, рекламой не занимаемся. Знаю женщину, которая живет в поселке в селе, в Мордовии, получает 1500 долларов в месяц. И прекрасно себя чувствует. Более того, уважение у этой женщины настолько огромное. Она оздоровительными продуктами занимается, что, ну я не знаю, главу администрации, наверное, района так не уважают, как ее. Затем, для меня, вот если брать объективно, это не только университет, и не только источник дохода. И не только школа, это еще среда интересных людей. Когда мы говорим о настоящих компаниях, о настоящих наставниках. Потому что, к сожалению, энергия маркетинга настолько высока, ребят, что нечестные, вот просто негодяи берут эту энергию и дискредитируют все, что можно. Ну, вот, к сожалению, когда нет закона, попробовали они так сделать бы в Америке, им сразу лет 50 тюрьмы дали бы, и пару таких умников, и на этом бы закончилось. Но в стране пока еще государство молодое. Ну что нам 20 лет после перестройки, все перестраивается, строится. И, конечно, нету такого защиты, нет потребителей настоящих. Но есть еще очень важные вещи, очень, друзья, важные вещи. Это на самом деле совершенно другой мир. Вот смотрите, я поясню, что я имею в виду. Самый ужасный год в моей жизни был, когда я работал мастером на Лосском автомобильном заводе. Хорошие люди работали, завод хороший, прекрасный. Но почему? Я с содроганием, уже 20 лет прошло, вспоминаю этот свой опыт. Да потому что я был мастером. Начальство. Все делало, чтобы нас унизить. Все делало, чтобы нас поставить буквой ЗЮ, чтобы выжать из нас план. А мы пытались то же самое сделать с рабочими, не имея ни ресурсов, ни премий, ни честной игры. Не было правил. И вот смотрите, я на этом примере просто на своей шкуре его испытал, совершенно серьезно, друзья, говорю. Возьмем банк, возьмем завод, Возьмем какую-то государственную компанию, филированную, какое-то предприятие большое или маленькое. Обратите внимание, допустим, есть руководитель структуры, классической, банк, завод, магазин и так далее, классические вещи. Этот руководитель, он сидит на своем кресле, и он никого не хочет допустить к этому креслу, потому что это деньги, это власть, служебный автомобиль, кабинет и так далее. Точно так же главный бухгалтер. И что происходит? Человек, который работает замом, он в конфликте с начальником, потому что начальник ему свое место уступить не хочет. Но, допустим, в какой-то структуре на заводе, допустим, директор завода, начальник цеха. У начальника цеха тоже в подчинении есть замначальник цеха. И замначальника цеха тоже очень хочет стать начальником. Денег больше, власти больше и так далее. Интереснее работа. Вот он конфликт. То есть смотрите, с одной стороны, если мы рассмотрим как модель завод, а это же может быть и банк, любая другая фирма, руководитель, замруководителя и подчинен. Везде конфликт. Везде конфликт. Подчиненный понимает, что на него давит и замруководителя, и руководитель. Они хотят, чтобы он меньше получал, больше работал, был честным, правильным, оставался после работы и таскал для них каштаны из огня, как говорится. Конфликт, везде конфликт. Я помню, мастером когда был, вот я сейчас вам нарисовал конфликт по вертикали. Каждый каждого хотел бы подсидеть, хотел бы занять более высокое место. Вот он по вертикали конфликт. Нету дружбы, нет настоящей поддержки, нету настоящих отношений. Там часто произносят слова команда, тим и так далее. Фигня все это. Конфликт неприкрытый, по горизонтали. Я помню, вот у меня же опыт один год только, да, но я помню хорошо. Сколько проектов-то запустил после этого. Это у меня прям, знаете, вот в холодном поту можно проснуться ночью и вспомнить. Допустим, не выполняем план. Нас начинают ругать, критиковать, снимать премии. Что происходит? Мастер сидит, плановый отдел, технологи, конструктора, снабженцы. Вот вся цепочка по горизонтали. И каждый на каждого пытается свалить вину, чтобы прикрыть свой зад и не лишиться премии или там места увольнения. Опять получается, смотрите, будучи руководителем небольшого звена, всегда, везде, у любого работника в мире по горизонтали конфликт, по вертикали конфликт. Вот эта трагедия, которая убивает душу человека, убивает его здоровье, убивает его самочувствие позитивное, ментальное. Потому что человек в современных корпорациях, компаниях, банках, заводах, магазинах работает изначально в конфликте, непреодолимый конфликт. И неважно, добрый вы, как Будда, или злой, как Гитлер, это не имеет значения. Вы поставлены в таких структурах конфликтовать. Толкни ближнего, накакай на нижнего и сбрось там верхнего, там посиди и так далее, и так далее. Это на самом деле народная мудрость. Это на самом деле правда жизни. Когда уже мы рассматриваем компании сетевые настоящие, нигде в мире это самое приятное для души, самая здоровая атмосфера. Нигде в мире, ни в каких других бизнесах, утверждаю, нет заинтересованности верхних, чтобы нижние стали богаты. Нет заинтересованности верхних, чтобы нижние учились, развивались. Наставники не боятся, что вы их подсидите. Наставники не боятся конфликта, потому что есть честное разделение прибыли. Вот как у Чингисхана. Треть Чингисхану, треть полководцу, треть солдату. Наоборот, в сетевом мире руководитель заинтересован, чтобы вы стали умным, чтобы вы были хорошим оратором, чтобы вы были конкурентоспособным, опытным, знающим, чтобы вы были оптимистично настроенным энтузиастом. Потому что все выигрывают. Все выигрывают. Поэтому складывается атмосфера, в которой человек впервые в истории человечества, на самом-то деле, попадает в атмосферу доброжелательности, в атмосферу развития личности, потому что наставник знает. Если вы будете неуверенны, если вы будете таким, знаете, вот сломленным духом, ну, вот заболели, там, с женой что-то произошло, с мужем, с детьми, то вы не будете успешны. Поэтому наставник, лидер, да, спонсор, как угодно называйте, очень заинтересован, чтобы вы духом были сильны, чтобы вы читали книги, развивались. И это делает он искренне, потому что он знает, что вы его не подсидите, потому что он знает, что в современном мире победить, заработать деньги можно только вместе сообща, друзья. Это, в этом я абсолютно уверен. Я работал в разных структурах, создавал заводы, создавал компании, в которых работали по 10 тысяч человек. И совершенно ответственно заявляю, как правду. Более благоприятные для души, для творчества, для развития атмосферы, где есть настоящая дружба, товарищество настоящее, взаимовыручка настоящая, нету. Бывают, конечно, и в семье не без уродов, бывают и кривые люди там, но сама идея, это великая идея, вот та идея равенства, доброты, братства, поддержки, товарищества, но это очень сложно понять, потому что очень сильно дискредитировали. Очень многие компании очень сильно дискредитировали саму идею. И поэтому для того, чтобы стать действительно успешным, получить финансовый доход, для того, чтобы быть счастливым, уважаемым, нужно пройти через этот мусор. Потому что вам все будут говорить, это фигня, это кидалово, лохотрон и всякая гадость. Наберитесь терпения, пройдите. Более того, я скажу, начальника завода, директора завода, банка и там парохода только внешне уважают, его боятся. А так как уважают лидеров, то, что я вижу, этого больше нет нигде. В Японии есть, конечно, но там мудрецы, там все общество здоровое. В нашем обществе такого искреннего, неподдельного уважения нету. Почему? А ведь лидер-то не может уволить, как директор завода. Лидер, как директор банка, не может лишить премии или повышения. Это одна команда. И поэтому уважение-то искренне, чисто идет. От души идет. А это, я поверьте мне, моему опыту взрослому, такое уважение дороже даже денег. Потому что власть – это подхалимаш. Это, извините за грубость, жополистство, то, что мы видим. А истинное уважение испытывают не так много людей. Только истинные мастера, может быть, в искусстве где-то. И, конечно, лидеры, настоящие лидеры. Вот в компаниях, где все гребут в одной лодке. Все заинтересованы, чтобы все становились лучше. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, но это правда, ребят. Поверьте, правда. Катя, дальше.
Дальше вопрос следующий. Звучит от Максима. Каким образом можно развить свою интуицию? Как научиться доверять ей? Пожалуйста, ответ.
О, знакомый вопрос, Максим. Я почему? Потому что я был на курсах, смотрел, как развивают интуицию. Дорогие друзья, рассказываю вам правду жизни. Правду жизни. Лет 25 назад, а то и 30, в городе греха под названием Лас-Вегас, это такой город необычный, я там ставил шоу одно время, работал там, в Америке. 500 тысяч человек прилетают каждый день с деньгами, оставляют и улетают. Каждый день аэропорт только 500 тысяч принимает, сколько еще на автобусах, на автомобилях. Так вот, в этом городе прекрасном очень много фокусников, очень много иллюзионистов работает. И кто-то из них разбогател и утвердил приз. $1 миллион. Сейчас уж там, наверное, проценты бешеные набежали. Тому человеку, который с помощью интуиции опровергнет вот эту теорию вероятности. Ну, допустим, черная и белая карта. Да, вот, допустим, человек, если мы будем 10 тысяч вытаскивать, и человек будет угадывать, будет 50 на 50. Там не идет речь даже, чтобы каждую эту черную карту угадывать. Ну, хотя бы вот это вот действительное распределение вероятности, ну, отклони хотя бы там на 10%. И возьми $1 миллион. Приезжало очень много людей. Очень много... Вот история такова. Никто пока этого $1 миллиона не взял. Не взял. Это факт исторический. И если у вас есть человек, обладающий колоссальной интуицией, направляйте срочно его в Лас-Вегас, он станет долларовым миллионером сразу же. Но за эти 25 или там 30 лет уже это история. Все профессионалы, иллюзионисты, фокусники... экстра-класса. Все знают об этом призе. Все знают. Никто пока его еще не взял. Дальше, друзья, смотрите. Я уверен абсолютно, что интуиция, вот настоящая интуиция, практическая, не просто там какие-то сказки про белого бычка, развивается практическими действиями. То есть, что я имею в виду? Если вы прекрасный управленец или предприниматель, и вы действуете, вы в действиях познаете человеческую природу, вы в действиях познаете факторы, которые влияют, вы начинаете их чувствовать, вы начинаете их ощущать, Но это развивается только в практике, друзья. Я вспоминаю свой разговор с Владимиром Васильевичем Каданниковым. В Тольятти еще был мальчишкой. Мне было чуть больше 20 лет. А он уже был председателем совета директоров Волжского автомобильного завода. Премьер-министром при Ельцине был. Здоровый дядька такой, знаете, сильный, производственник. И, конечно, когда сейчас уже вспоминаешь, и вот жаль, что такие зубры, конечно, ушли. Не все не без греха. Я лично и Полякова Виктора Николаевича знал. Это просто для меня кумир. Честнейший, великий управленец. Так вот, я был мальчишкой, и меня в очередной раз надули, обманули, подставили преды. Ну что-то мне было 25 лет же. Сейчас у вас учебники, курсы, вот мы с вами разговариваем, интернет. У нас не было, ребят, ничего. Ни одной книги по успеху не было. Ни одного Хилла Наполеона, там, Карнеги не было, в принципе. Мы даже тогда и не знали, что они есть. И вот я такой раздосадованный позвонил секретарю, у него совершенно замечательный секретарь, помощница была, говорю, а можно с Владимиром Васильевичем встретиться? А он как-то так вот по-доброму ко мне относился, я не занимался торговлей машинами вазовскими, запчастями, поэтому не зависел от него, вот как дилеры какие-то. И, может быть, ему и приятно было встречаться с человеком, который не там подспудно не думает, там, чтобы ему эшелон машин выделили. Вот, я вот на всю жизнь запомню эту школу. Это как раз к интуиции относится. Я прихожу, Владимир Васильевич говорит, ну вот не получается, не могу я понять ничего ни в людях, ни в бизнесе. Все у меня идет, говорю, не так. Постоянно, говорю, меня вот ошибаюсь, надувают. Я еще максималистом был тогда, глупым был, что у меня все люди были тогда. Или герои, или сволочи. Все, ну только сволочи я называл матерным словом, других не было. То есть даже не понимал тогда, что мир прекрасен в своем разнообразии. И вот Владимир Васильевич говорит, эх, у меня голос такой был, эх, Володя говорит. Я уже столько, говорит, с людьми работаю, что человек только заходит ко мне в кабинет, я уже знаю, что он меня спросит и что я ему отвечу. Меня эти слова поразили, я их запомнил на всю жизнь. Потом, когда прошло лет 10, меня тысячи раз обманули, тысячи раз предали. Я нашел тысячи прекрасных друзей и замечательных. Были поражения, взлеты, падения. И я вот, знаете, в какой-то момент вдруг понял, что когда я вижу на человека, впервые вижу, я уже знаю, что он меня спросит и что я ему отвечу. Но это, друзья, не интуиция. Это практический опыт. Ну, то есть, если мы возьмем хоккей, допустим, да, можно сказать, что Вячеслав Третьяк шайбы хватал вот этой вот своей интуиции. Но за этой интуицией, в кавычках, стоял колоссальный опыт. Тысячи шайб, тысячи мячей. То есть я хочу призвать вас, особенно молодых ребят. Конечно, можно ходить на тренинги, можно тренировать свою интуицию на черных-белых картах, там еще на каких-то кофейных гущах. Но, друзья, лучше всего приобретайте практический опыт. Пробуйте, ошибайтесь, падайте. Читайте умные книги умных людей, которые добились в жизни очень многого, в той отрасли, в том виде деятельности человеческой, которой вы себя хотите посвятить. Вот в этом я абсолютно уверен. Интуиция есть, друзья, но она развивается практикой. Не может хоккеист, не может футболист, не может шумахер какой-нибудь без тысяч часов тренировки развить интуицию. Есть такая прекрасная книга, называется «Гении и аутсайдеры». Можно ее даже не читать, потому что там одна идея. Чтобы чего-то добиться, нужно этим заниматься 10 тысяч часов. Вот если вы хотите стать специалистом в любом деле, начинайте заниматься этим 10 тысяч часов. Я могу из практики карате сказать, из единоборств. Когда-то я очень этим сильно увлекался. И вот каты, ну, монотонные бесконечные движения. Ты их делаешь, они медленные, они неуклюжие. Но когда ты сделаешь их 100 тысяч раз, совершенно серьезно говорю, происходит такая мобилизация подсознания, раскрываются сверхспособности, и ты видишь противника, ты можешь мысли его читать. Но почему ты это можешь делать? Да потому что ты 10 тысяч часов непрерывно занимался. Ты работал в парах, нарабатывал. И потом открывается сверхспособность. Но только многократный труд, многократный эксперимент. Ошибки, удачи. Если вы хотите стать лучшим продавцом в мире, 10 тысяч часов продавайте. И гарантированно, это научные исследования показывают, вы станете суперпродавцом. У вас будет такая интуиция, когда вы будете смотреть на человека за километр и понимать будете, что он вам скажет, что вы ему ответите, и купит ли вас он, и будет ли вашим другом или не будет. Многократные повторения, энтузиазм с огоньком, рассматривайте только это все как тренажер для своего интеллекта, души, характера и так далее. Я в этом абсолютно уверен. А если еще раз подчеркиваю, есть учителя, в кавычках, которые угадывают все, ну пусть $1 миллион получит, а мы посмотрим. Я лично от себя такому человеку, который миллион получит долларов, еще 10 тысяч добавлю. Соберемся с товарищами. Но пока такого еще не было. Следующий, Кать, вопрос.
Следующий вопрос звучит от Александра. Как вы относитесь к врагам? Можно ли простить человеку плохие поступки? Очень интересует ваше мнение.
Я считаю, вопрос очень серьезный, ребята. И сегодня действительно мудрый вопрос у нас. Очень глубокий. Огромное спасибо за этот вопрос. Говорю, друзья, искренне. Я скажу совершенно уверен, что не то, что надо прощать врагов, а это необходимо сделать, друзья. Необходимо. Необходимо сделать. Почему? Потому что, поверьте мне, опыту колоссальному, и не только моему, я же очень много работал с людьми, наблюдал. Наблюдал за самыми разными людьми, самыми разными ситуациями. История, она вот стара, как весь наш мир. Если ты злишься, что происходит? Злость разрушает твой разум. Злость разрушает твое сердце. А разрушает твою иммунную систему и здоровье. Это однозначно. То есть злость, обида, жестокость, ненависть. Эти те вещи, вот уверен на 1000%, друзья, которые разрушают прежде всего ваше здоровье, вашу иммунную систему, эндокринную, ваш разум. Это 1000% я вам даю. Когда ты не простил человека, а здесь прощать даже не надо. Здесь надо быть умным. Я, говоря честно, очень много думал о правой щеке, о левой, то, что Толстой говорил. Думал очень много о великих заветах Христа, о его мудрости, о величии Господней. Но не всегда так бывает. Вот хочется, конечно, чтобы, да, вот подставили правую, левую щеку, хочется, но лично я пока еще нахожусь на пути к такому, наверное, вот проявлению души. А это величие, на самом деле, это не слабость. Но я точно знаю, вот разум что подсказывает? Ты злишься, ты уже не думаешь. То есть этот враг становится частью твоей жизни. Он, может быть, даже забыл о тебя, подло сделал, предал тебя, кинул там, избил тебя, уехал. Он тебя уже, может, даже и не помнит теоретически. Но ты переживаешь это, ты злишься, зубы скрежещут, ночью спишут. Бывает такое, когда, знаете, вот эмоционально заряжен, злишься, когда нервная система возбуждена, даже ночью скрип зубов иногда слышно, даже своих же скрип. От злости, от ненависти. А что это дает нам? Ничего. Кроме негатива. То есть я считаю, что в таких случаях, когда мы переживаем, злимся, не прощаем, мы сами себя наказываем бесконечно. Если этот человек ненавидит вас, и вы живете с злостью, с ненавистью, с болью, с обидой, то он вас, вы его порадуете этим? Он скажет: о, молодец, давай переживай больше, подыхай. Скоро ты заболеешь и загнешься. Надо быть умным человеком, осознанным человеком, и даже не с точки зрения библейских истин. Я подписываюсь под каждым словом Христа, пророка Мухаммеда, буду под каждым, друзья, под каждым словом, под каждым звуком. Но мы несовершенны еще, и вокруг нас столько грязи, столько нечестности, столько кривды, что иногда вот смотришь, вокруг столько лжи и неправды, что и уже понимаешь, что, может быть, это и есть уже правда, а мы какие-то дурачки все к чему-то стремимся. Вот объем черноты, объем подлости, предательства, бездуховности, жестокости настолько огромный вот в нашем обществе, что действительно оставаться человеком очень сложно, спокойным, нравственным. Но другого пути нет. У нас есть с вами одна душа. Одна душа. И все вокруг этой души и ради этой души. Ненависть, жестокость, злость, обида эту душу убивает нашу, уничтожает ее, она начинает кровоточить, она начинает страдать, болеть начинает. Почему это происходит? Потому что ума не хватает у нас хотя бы понять на уровне логики, не даже не на уровне великих заповедей, что такие люди нас как бы имеют 2-3 раза. Но хочу сразу сказать, если речь идет о борьбе, реальной борьбе, вот, ну, реальная борьба, то надо бороться. Надо бороться, как на ринге бороться. Другого пути нет. И кто-то все равно один струсит. Если речь идет о той, о, ну, вот, вот можно не бороться, не боритесь. Будьте мудрецами. Спасайте свою душу, спасайте свою жизнь. Ваша душа в миллиард раз дороже, чем все мерзавцы вместе взятые. Они только и хотят, чтобы вы злились. Они только и хотят, чтобы вы обижались, плакали в подушечку. А умно поступить, поступить умно, скажите, а как человек осознанный, хорошо, я злюсь, я не прощаю, а вот честно говоря, я не знаю, как-то обиды очень больно, но мне больше всего болезни всегда, вот я переживаю неблагодарность. Вот для меня неблагодарность это самое, вот, самый тяжелый яд, самая тяжелая отрава. Жестокость, оскорбление, клевету, уже столько воровства этого в моей жизни было, что я на это уже внимание не обращаю. Неблагодарность бьет очень сильно. Так вот давайте, дорогие друзья, вместе со мной мысленно станем осознанными. А как это нужно сделать? Мысленно поднимитесь над собой на метр, на два. Станьте наблюдателем и посмотрите сверху на себя. Изучайте себя. Ваша злость, ваша ненависть, ваша жестокость, обида ваша. Это не вы. Это ваша модель поведения, друзья. Это не вы. Вы – это счастье, это любовь, это удовольствие, потому что любой человек стремится к удовольствию и счастью. Это истина человек, любви, счастья. А злость, обида, обида, жестокость, боль – это ваша модель поведения. Еще Аристотель говорил, необходимо управлять своими эмоциями, а не быть рабом этих эмоций. Слышите, друзья, 2500 лет назад. За 500 лет до рождения Христа мудрейший философ сказал, эй, не будьте рабами своих чувств, обиды, злости и так далее. Будьте их хозяевы. Поэтому поднимаемся мысленно над собой, смотрим на себя и как исследователи задаем вопрос. А к чему приведет обида, злость, ненависть? Вот к чему приведет? Однозначно к болезни, разрушению иммунной системы. Да жизнь это разрушает. В этом плане мне понравилось, я сейчас вам скажу, очень мудрый ответ у Сергея Ивановича Якунина. Я вспоминал сегодня своего друга, мастера, соратника, товарища. Однажды ученики его сильно очень подвели в Екатеринбург. Очень поступили подло. Те ученики, которым он доверял все, дадзё, свою душу доверял. Это человек великий, он последним куском хлеба делится со всеми. В угоду начальству местному, негодяям. А Сергея Ивановича хотели выдвинуть в депутаты. Взяли и подбросили гадость в офис. У них были ключи. И вот это начальство, чтобы уничтожить конкурента на политической борьбе, хотя они по сравнению с ним просто вот пустота, ничто. От слова ничто, ничтожество, ничто. Сергей Иванович тогда получил очень мощный удар. Его предали ближайшие ученики. Те люди, которым сердце отдал, тем людям, которым помог купить квартиры, машины, поднял их в жизни, кусок хлеба делил с ними пополам. Они предали так, что было очень больно. Что великий мастер сказал? Он когда пережил это все, было больно. Нет людей, которым не больно. Всем людям больно и предательство, и насилие, и унижение, и неблагодарность. Всем людям. Но мудрые люди с этим справляются. За более короткое время. За более короткое время. И вот Сергей Иванович, мне понравилась его мысль, вообще великая мысль. Он когда работает с учениками, говорит, уважаемые, он их еще не знает. Он говорит, уважаемые ученики, я вас заранее прощаю. У меня заранее нет, вот все, что вы делаете, нет обиды на вас. Вот это мудрость. А возвращаясь к осознанности, смотрим на себя сверху. Кому нужно злиться, обижаться, плакать? Кому нужно? Врагам нужно, да. А им будет приятно, если они узнают, что вы еще лишились своей иммунной системы, лишились сна, здоровья, жизни. Радости жизни врагов. Ведь помните, как Хемингуэй сказал? Человека можно убить, но нельзя победить. Врагам очень приятно, когда вы переживаете, когда вы нервничаете, когда у вас все валится из рук. Ведь когда вы злитесь, когда ваше сердце наполнено ненавистью, разум, вы же не конструктивны становитесь. Посмотрите на себя сверху. В таком состоянии вы можете добиваться успеха? В таком состоянии вы можете радоваться жизни, сделать счастливыми своих близких и родных? Конечно, нет. Поэтому, с точки зрения разума, поймите, ненависть не имеет права над вами никакой власти. Ненависть, жестокость, вот эти все обиды, слезы, неблагодарность. Не позволяйте им быть хозяевами вашими. Вы хозяин своих эмоций, это не вы. Это точно я вам говорю, друзья. А с точки зрения борьбы, но если идет борьба, я сторонник, чтобы идти до конца бороться. Но если есть возможность уйти от борьбы, лучше уйдите. Пусть дураки, пусть они думают только, что они обхитрили вас, что они такие умные. Да они себя обхитрили. Они свою душу потеряли. Они себя наказали. Да так наказали, как они еще даже еще не знают, эти люди. Итак, друзья, прощать, однозначно прощать, идти дальше, смеяться, улыбаться, воспринимать это как урок, как тренажер, получать опыт и идти дальше. Гарантирую, больше добьетесь во много раз. Катюша, следующий вопрос, пожалуйста.
Спасибо вам большое за ответ. Сегодня по времени мы уже будем заканчивать, и я хочу предоставить вам заключительное слово.
Катюша, спасибо большое, увлеклись полтора часа в нашем уютном, в нашей аудитории, в нашем клубе умных, добрых, ищущих людей, светлых людей. Видите, полтора часа пролетели, даже не заметили. Дорогие друзья, дорогие коллеги, я сам учусь у вас и говорю это искренне. И хочу, чтобы следующее исследование, у нас с вами будут исследования, мы будем исследовать вместе темы, направления, категории. Это же интересно. Мы открываем с вами лабораторию успеха. Мы открываем с вами исследовательский институт номер один в мире. И следующее наше занятие вместе, встречу, дружескую встречу. Катюш, вот это слово вебинар не произноси, пожалуйста, какое-то такое техногенное какое-то. Вот, друзья, мы проводим в понедельник, в это же время. Просьба такая, давайте задумаемся о вопросах педагогики, о вопросах обучения. Не только детей и взрослых, мы же тоже с вами учимся, о устаревших формах. Давайте вместе задумаемся и будем исследовать новые методы, новые формы. Давайте вместе будем исследовать заблуждения. Заблуждения. Интереснейшая тема. А следующая встреча в понедельник. Тема интересная обозначена. Катюш, напиши ее, пожалуйста, на сайте. Через месяц у нас будет удобный очень сайт. Вот сейчас делают ребята, я им очень благодарен. Вот во главе с Виталием Клочком. Очень возможности будут огромные. Вот. Но в любом случае, мы начинаем сейчас двигаться вперед. Завтра с утра я поставил перед собой задачу написать короткое обращение к ученикам. То есть я хочу создать школу, путь успеха, путь победителя. И я вот попытаюсь объяснить, ну, просто на видео это проще сделать, глядя в камеру. А вы, кто хочет стать учениками, кто хочет войти в наш клуб, не буду называть его элитным, буду называть его клуб интересных людей, думающих. И нам очень надо быть вместе. Потому что когда-то я был вот в городе Тольятти один, жил, и мне казалось, что я белая ворона, мне казалось, что я вот какой-то вот, ну не такой, как все, не выпивал там уже, и книги начал читать, и неинтересно было все вот этот бардак, и все эти бани, пьянки, все эти, вот все какой-то бред какой-то. Вот. И таких людей, как мы с вами, ну один на тысячу, это максимум. Вот я не говорю, друзья, что мы лучше или хуже. Никогда не говорите так. Все люди разные, все прекрасны. Вот. Но мы с вами такие. Мы не сможем 5 часов говорить о жратве и о выпивке, и мы не сможем с вами деградировать, уходить в это болото. Мы, наоборот, с вами будем учиться, думать, исследовать. И цель моей школы, чтобы вы были успешными, богатыми, оптимистами, чтобы вы приносили колоссальную пользу себе, своей семье и своей родине-матушке. Пусть она это и не ценит. До встречи, друзья. В заключение я хочу пожелать еще больше здоровья, еще больше осознанности, еще больше силы духа, еще больше оптимизма. И относитесь к тому, что вы делаете, как трудностям, да, как к тренажеру. Чем трудней, чем голоднее, чем меньше денег, чем больше вас посылают нафиг, тем лучше. Больше пройдете школу. Быстрее станете мудрецом, быстрее станете богатым. Удачи, всего доброго. До понедельника, друзья. Хороших чемпионских выходных.
Спасибо большое, Владимир Викторович. Еще раз, друзья, напоминаю, что следующий вебинар у нас состоится 7 июня в это же время и будет проходить по теме «Воспитание детей и родителей». Готовьте свои вопросы заранее. Всем счастливо, до встречи!